Мы читаем книгу «Труды Баальсулама», страница 48, предисловие к книге «Паним Мейрот Умасбирот», параграф Юд-Тет, 19.
Я снова напоминаю, записывайте себе разные вещи из этого предисловия, чтобы действительно в конце у вас возникла некая картина и процесс, потому что это очень, очень притягательно. Разные люди в мире, и всю эту историю никто не понимает, и змеи, и Адам, Хава, это яблоко или банан, неизвестно, что он там сорвал. То есть эти вещи, они непонятны. И здесь мы должны объяснить это себе, понять. И настолько, чтобы знать, как объяснить это им таким образом, чтобы немного поняли, еще немного поняли и так далее, чтобы знали, как их привлечь. Потому что сама эта история, она очень притягательная. 19 пункт.
Пункт 19. Сказали наши мудрецы, это злое начало, это сатан, который обвиняет, это ангел смерти, который опускается и подстрекает, и поднимается, обвиняет, и приходит, и забирает душу. И это связано с тем, что два общих порока возникло из-за греха древа познания. Первый порок называется «поднимается и обвиняет», ибо после того, как он соблазнился и вкусил от древа познания и обрел строение своего гуфа, получающее келим пустого пространства, из-за этого возникли ненависть и отдаление между вечным светом жизни, который Творец вдохнул в ноздри человека и телом гуф человека. И это подобно сказанному мудрецами. Тот, кто проявляет высокомерие, говорит Творец, не можем я и он пребывать в одном месте. Ведь высокомерие происходит от получающих келим пустого пространства, откуда высший свет уже отдалился и отделился, начиная от сокращения и далее. И, как сказано в книге Зор, Творец ненавидит тела, строение которых направлено только на себя. И потому свет жизни вышел из него, и это первый порок. А второй порок — это нисхождение 288 искр, которые были уже соединены с системой святости, и, как сказано выше, сейчас, чтобы мир не разрушился, они были отданы и опустились в систему ситрахра и клипот. Ибо поскольку система святости не в состоянии питать и обеспечивать человека и всех живущих в мире из-за ненависти, которая образовалась между святостью и келим пустого пространства, согласно закону противоположностей, как сказано выше, не можем я и он пребывать в одном месте. Поэтому 288 искр были отданы системам ситры-ахры, чтобы они обеспечивали и поддерживали человека и мир в течение всего времени кругооборота душ в телах по 600 тысяч поколений, тысячу поколений, вплоть до окончательного исправления. И отсюда ты поймешь, почему они называются словом «клипа», дословно «кожура», «скорлупа». Ведь ценность их подобна ценности кожуры на плоде, ибо твердая кожура покрывает и защищает плод, оберегая его от любой грязи и вреда, пока плод не попадет к тому, кто его съест. А без нее плод испортился бы и не достиг своей цели. Аналогично, ты видишь, что 288 искр были переданы клипе, чтобы обеспечить и готовить действительность, пока они не соединятся и не достигнут желаемой цели.
Еще раз.
Еще раз, 19 пункт. И, как сказали наши мудрецы, это злое начало, это сатан, это ангел смерти, который опускается и подстрекает, и поднимается, и обвиняет, и приходит, и забирает душу. И это связано с тем, что два общих порока возникло из-за греха древопознания. Первый порок называется «поднимается и обвиняет», ибо после того, как он соблазнился и вкусил от древопознания и обрел в строении своего гуфа, получающий келим пустого пространства, из-за этого возникли ненависть и отдаление между вечным светом жизни, который Творец вдохнул в ноздри человека, и телом гуф человека. И это подобно сказанному мудрецами. Тот, кто проявляет высокомерие, говорит Творец, не можем я и он пребывать в одном месте. Ведь высокомерие происходит от получающих келим пустого пространства, откуда высший свет уже отдалился и отделился, начиная от сокращений далее. И как сказано в книге Зор, Творец ненавидит тела, строение которых направлено только на себя. И потому свет жизни вышел из него. И это первый порок. А второй порок — это нисхождение 288 искр, которые уже были соединены с системой святости. И как сказано выше, сейчас, чтобы мир не разрушился, они были отданы и опустились в систему Ситрахры и Клипот. Ибо поскольку система святости не в состоянии питать и обеспечивать человека и всех живущих в мире из-за ненависти, которая образовалась между святостью и келим пустого пространства, согласно закону противоположности, как сказано выше, не можем я и он пребывать в одном месте. Поэтому 288 искр были отданы системам Ситрахра, чтобы они обеспечивали и поддерживали человека и мир в течение всего времени кругооборотов душ в телах по 600 тысяч в поколении, тысячу поколений вплоть до окончательного исправления. И отсюда ты поймешь, почему они называются словом «клипа», буквально «кожура», «скорлупа». Ведь ценность их подобна ценности кожуры на плоде, ибо твердая кожура покрывает и защищает плод, оберегая его от любой грязи и вреда, пока плод не попадет к тому, кто его съест. А без нее плод испортился бы и не достиг своей цели. Аналогично ты видишь, что 288 искр были переданы клипе, чтобы обеспечивать и готовить действительность, пока они не соединятся и не достигнут желаемой цели, как сказано выше.
Понятно, да? Так, есть здесь то, что желание получать стало свободным пространством, это первое. Неисправность, и вторая неисправность, что ему были переданы рапах, искры, которые оживляют, рапах 268, оживляют желание получать.
Итак, второй упомянутый порок называется «приходит и забирает его душу». Я имею в виду, что и ту малую часть души, которая остается человеку в виде пота прошлой жизни, Ситра Ахра использует посредством того самого воздействия, которое она передает ей, то есть этой части, от 288 искр, попавших в ее удел. И для того, чтобы это понял, нужно как следует обрисовать картину Ситра Ахра, как она есть, чтобы ты смог познать все пути ее. И мне уже было дано увидеть и изложить в Паним Масберот, шестой раздел, что все части действительности Нижнего мира являются ветвями, происходящими от корней, подобно оттиску от печати, из мира высшего. А высший — от того, что выше него, а тот, что выше — от того, что еще выше, и так далее. И знай, что все различие, существующее между ветвями и корнями, заключается лишь в основе их материи. Другими словами, материя этого мира является физической основой, а материя мира Ицера является духовной основой. И так каждый из миров со своим свойством. Однако явления и процессы, в них происходящие, одинаковы для всякой ветви и ее корня, подобно двум каплям воды, одинаковым между собой, и подобно оттиску, форма которого во всем повторяет печать, от которой он отпечатан. А после того, как ты узнал это, поищем ту ветвь, которая есть у высшей ситрахра в этом мире, и тогда через нее мы познаем также и корень высшей ситрахра. И мы находим в книге Зоар, глава Тазрия, что язвы на теле человеческом являются ветвями высшей ситрахра. Смотри там как следует. И таким образом, если мы обратимся к изучению животного уровня, мы найдем в нем, что тот родник, который образуется в теле животного, благодаря достижению наслаждения, умножает и оплодотворяет его жизнь. И потому управление заложило в малых такое свойство, что куда бы они ни посмотрели, они находят наслаждение и удовольствие даже в вещах мелких и бесполезных. Ведь уровень малого больше всего нуждается в размножении жизни так, чтобы это было достаточно для развития и роста. И потому им дано наслаждение. И вот ты видишь, что свет наслаждения является источником жизни. Однако этот закон действует только для наслаждения, которое дается всему уровню в целом. Однако для наслаждения, связанного с отделением, то есть когда это наслаждение собирается и принимается только отдельной частью животного уровня, мы находим, что действует обратный закон. То есть, если есть у него рана на плоти его, которая требует, чтобы оно, то есть животное, чесало и терло ее, то это расчесывание тоже дает ему свое вознаграждение. Так что оно чувствует в нем великое наслаждение, за которым гонится оно изо всех сил. Однако в этом наслаждении кроется капля смертельного яда. И если оно не одолеет своего желания и будет оплачивать зудящие требования, эти выплаты будут лишь увеличивать его долг. Другими словами, в мере достижения наслаждения от расчесывания, рана его будет увеличиваться, и наслаждение превратится в боль. А когда оно снова начнет вылечиваться, вместе с этим родится новое требование расчесывать в еще большей степени, чем раньше. И если оно все еще не одолело своего желания и снова оплачивает это требование, получается, что и рана его становится больше, пока не приводит его к капле яда в конце, то есть заражает всю кровь этого животного. Получается, что оно умерло из-за получения наслаждения, из-за того, что это наслаждение связано с отделением, которое было получено лишь отдельной частью всего животного уровня, и потому на этом уровне действует смерть, в противоположность наслаждению, которое, как сказано, дается всему уровню в целом. И вот явилась перед нами цура высшей ситрахра от головы до пят, где голова ее есть желание получать только для себя, не отдавая ничего вне себя, подобно требованию пораженной плоти по сравнению со всем животным уровнем в целом. А тело ситрахра есть форма такого рода требования, которое не собирается быть оплаченной, а оплата, которую оно производит, еще больше увеличивает долг и рану, подобно получению наслаждения от расчесывания, как сказано выше. А пята ситрахры есть капля смертельного яда, которая использует его и отделяет даже и от последней искры жизни, которая у него осталась. Подобно упомянутой капле смертельного яда, которая заражает всю кровь животного уровня. Итак, как сказали наши мудрецы, а в конце приходит и забирает его душу, как сказано выше. То есть они сказали, что ангел смерти встречает его с обнаженным мечом и капля яда на острие его, и человек открывает уста свои, и он бросает в них эту каплю, и тот умирает. И меч ангела смерти есть воздействие Сидрахра, называемое меч, на иврите херев, из-за разделение херув, растущего в мере получения. Разделение это разрушает его, махрив, как сказано выше. И человек обязательно открывает уста свои, поскольку должен получать благо для своего существования и поддержки из рук ее. Пока не доходит до него капля яда на острие меча, которая является окончательным отделением от последней искры души его жизни, как сказано выше.
То есть мы видим здесь, что, согласно нашей природе, наслаждение важнее жизни. Когда приходит ангел смерти и говорит «возьми это наслаждение», он не может устоять против наслаждения, хотя немедленно за этим он умирает. Вот так. Насколько наслаждение оно управляет. Это мы должны понять, что только свет, возвращающий к источнику, может отделить нас от наслаждения, которое несет смерть. Ну, мы еще пройдем это несколько раз, но пока что. И это все из-за того, что дано ситра ахра, вот эти 288 искр, рапах, которые спустились в клипот. То есть тот свет, который прежде светил в девяти первых сферот, может светить сейчас в Малхут, и человек поневоле, он не способен иначе. Делает все, чтобы это получить. Дальше. 20-й пункт. Мы пройдем это просто это как бы для первого знакомства. Да.
20-й пункт. И из-за этих двух вышеназванных пороков повредилось также и строение тела человека.
Два порока вы помните? Первое — сокращение, а второе — падение 288 искр вниз.
И из-за этих двух вышеназванных пороков повредилось также и строение тела человека, поскольку от сотворения оно с предельной точностью соответствует получению блага для существования человека от системы святости. Ведь в любом одобренном и стабильном действии части его гарантированы от избытка или недостатка, даже самого малого, который может быть. А действие, не являющееся одобренным и стабильным, становится таким, потому что его части соединены неправильно, и есть в них хоть в чем-то недостаток или избыток. И, как сказано в «Песне единственности», «из всей работы твоей ничего не забыл ты, не прибавил и не убавил». И есть нерушимый закон, который гласит, что от совершенного действующего может происходить лишь совершенное действие. Однако при переходе человека из системы святости в систему ситра-ахра из-за присоединения дополнительной части к его строению через грех древа познания, как сказано выше, многие части в строении его тела, гуф, находятся в избытке без необходимости, поскольку они не получают ничего от блага поддерживающего существования, которое передается из владения ситрахра. Это подобно тому, что мы находим по поводу косточки луз, эцем луз, как сказано в Зоар, Мидраш Нейлам, глава Толдот, и также по поводу слепой кишки, Санья Дебей, и по поводу известной части каждого из органов, и нет здесь места для больших подробностей. И потому человек обязан получать пропитание для своего тела больше, чем необходимо, поскольку вышеназванные излишки присоединяются ко всякому требованию, исходящему от тела. И потому тело получает для них, хотя сами эти излишки и не могут получить свою долю, И потому их доля остается в теле в виде излишества и отходов, которые тело потом обязано вывести наружу. И получается, что пищеварительные органы работают для них впустую и зря. И потому они теряют все больше и больше, вплоть до гибели, ибо закон, которому они подчиняются, абсолютен, как для всякого действия с неправильным соединением, которое кончается разрушением. Таким образом, мы находим, что и в плане строения тела смерть его по причинно-следственной цепочке определяется грехом, определяется грехом древопознания. И теперь мы удостоились постичь и познать два вида диаметрально противоположного управления, на которых мы останавливались выше в пункте 11. Ведь управление поддержки существования и обеспечения населяющих эту действительность уже перешло от системы святости к системе ситра-ахра. И это произошло из присоединения гадлута желания получать ради себя, соединившегося с населяющими действительность из-за греха древопознания, который привел к разделению и противоположности и ненависти между системой святости и строением тел, населяющих действительность этого мира. Из незапамятных тел святость не может обеспечивать их и питать их с высокого стола, и потому, чтобы мироздание не разрушилось, и чтобы вызвать на них процесс исправления, она передала общее благо поддержки существования действительности, то есть 288 своих искр, системе ситра-ахра, чтобы они питали всех жителей мира во время прохождения исправлений. И потому порядок поддержки существования очень запутался. Ведь от грешников исходит зло. И в любом случае, если уменьшить высшее благо жителей мира, это без сомнения приведет к разрушению и страданиям. А если умножить благо, это даст получающим силу разделения больше всего. Как сказали наши мудрецы, у него есть 100, он хочет 200, а если у него есть 200, он хочет 400. Подобно наслаждению, связанному с разделением, которое испытывает отделенная и поврежденная плоть, когда количество наслаждения увеличивает разделение и рану. И получается, что эгоистическая любовь возрастает в наибольшей мере у получающих, и человек готов сожрать ближнего живьем. И материальная жизнь тоже становится короче, потому что из-за умножения количества получения человек раньше приходит к капле яда на конце его, и куда они ни обратились, они лишь обвиняют, как сказано выше. И отсюда поймем сказанное в Тосафот, на трактат Ктубот. До того, как человек стал молиться, чтобы в тело его вошла Тора, пусть молится, чтобы в его тело не вошли райские наслаждения. То есть, поскольку форма, эгоистическая форма получения, которая противоположна святости, умножается и растет в мере наслаждения, получаемого телом, как сказано выше, в таком случае, как же он может получить свет Торы в свое тело, когда он совершенно отделен от святости различием по форме, и они не могут находиться вместе? И ясно, что сначала он должен молиться, чтобы райские наслаждения и удовольствия не вошли в его тело, а из множества действий в Торе и заповедях, вначале он должен молиться, чтобы райские наслаждения и удовольствия не вошли в его тело, и из множества действий в Торе и заповедях он постепенно удостаивается изменения формы получения на намерение ради отдачи. И этим уподобляет свою форму системе святости, и между ними снова восстанавливается подобие любовь, как это было до греха древопознания. И он удостаивается света Торы, поскольку он вошел во владение Творца.
Но Цвика.
Цвика.
Это
очень красиво, но немножко сложно. Бали Сулам радуется очень. Мы все так чувствуем. Но, в общем, мне бросилось в глаза одно слово. Для того, чтобы не разрушилась действительность, чтобы были переданы 288 искр в систему Ситра Ахра. Что он имеет в виду здесь?
Он имеет в виду, что все-таки желание получать — это тот материал творения, на котором строится все, и он должен развиваться, и он должен развиваться из состояния, когда он, это творение, начинает отделяться от Творца, и человек начинает ощущать, что желание получать в нем существует и властвует, и что нужно с ним работать, и то, что он зависит от него. И так получается, что мы должны обеспечивать желание получать, развивать его. Это называется до 13 лет. Ну, короче говоря, все наше развитие, оно все же из желания получать. А исправления могут приходить на желание получать. Без того, чтобы оно развивалось и желало бы все больше и больше. Как сказано, я буду править, я буду управлять. Нам нечего исправлять. Творец не может сотворить творение, сформировать творение, чтобы оно было не желание получать, потому что иначе не будет никакой связи между ним и творением. Поэтому весь процесс он такой, что мы должны развиваться в желании получать, пока мы не приходим к уровню фараона, пока не принимаем решение, что мы не можем оставаться под властью фараона, и мы забираем у него все килим, все желания, все свойства, все-все мы забираем из Египта, буквально все. Если это большое желание получать, которое мы развили, и с ним мы выходим оттуда. Мы даже не знаем, с чем именно мы выходим оттуда, потому что мы бежим как рабы, и потом, когда начинаем с помощью света, возвращающего к источнику, работать, желанием получать, тогда мы начинаем ощущать, что на самом деле мы достигли благодаря тому, что мы находились в рабстве у фараона, в рабстве у нашего желания получать, насколько это действительно помощь против него. И поэтому обязан быть этап очень важный, продолжительный, большой, когда мы находимся под властью желания получать. И мы должны только установить, что это чуждая власть, и для этого нам дана группа, где каждый получает влияние от товарищей, и чтобы все говорили, что мы находимся под посторонней властью, властью фараона, и он управляет нами, и напоминать друг другу, и тогда мы не согласны оставаться в таком состоянии. И так начинают защищаться. Но если не работают вместе, сам человек не может, не сможет сделать ничего. Не узнать и не понять, и не противостоять. Потому что все дело в Египте, когда, напоминает нам, что возопили сыны Израиля от работы, захотели построить Питом, Рамсес, объединиться. Уже в Египте хотели, находясь в Египте, захотели захотели соединить себя с радиоотдачей, не смогли, потому что, будучи в Египте, невозможно произвести такое действие, а нужно отделение, отрыв от Египта, от ради получения, выйти, пройти разнообразные изменения, исправления, и только лишь таким образом, когда уже свободны, начинают строить другую систему с помощью света, возвращающего к источнику, но в Египте не могут, потому что они хотели сделать. Но свет, возвращающий к источнику, не приходит в Египет. Почему? Потому что власть желания получать не дает им находиться в поручительстве, в единстве между собой, поэтому они не соответствуют свету, возвращающему к источнику, и он не может подействовать на них. Поэтому обязаны отделиться от Египта, обязаны объединиться между собой в поручительстве, в меру поручительства, высший свет воздействует на них, согласно закону подобия свойств, и они начинают переходить от Малхут к Бине, а потом от Бины к Кетеру, от Малхут к Бине. Это они проходят пустыню и тогда переходят к земле Израиля.
Но тут очень много деталей, очень-очень много деталей.
Да, скоро ты увидишь, что это детали о нашей духовной работе.
Да, это верно. Но они находят все эти детали, все эти технические подробности. Что, непонятно, что тут важно. Вот только, что тут самое главное? Вы можете сказать, что тут самое главное из всего этого? Что, где тут центральная тема?
Что же важно сегодня? Все организовать, все устроить, все выстроить, все, что написано.
Это порядок работы священников, но все-таки интересно, что мотив, который должен нас вести?
Объединение между нами, из которого мы обращаемся к Творцу и все время просим, все время занудствуем, без того, чтобы мы объединились между нами в просьбе, мы даже не подобны тому ребенку, который ноет.
Но он тут пишет много-много деталей всяких.
Оставьте мелочи.
Первый порок, второй порок. Какая разница между ними вообще, все эти исправления? Что общего между ними?
Первый порок, когда желание получать освободилось от света, опустошилось и входит под сокращение, а второй порог, кроме того, что опустошилось от света и у него нет ничего, в нем образовалось свечение, когда 288 рапах искр спустились в желание получать, и этим они соблазняют человека. Посмотри, у меня есть все: еда, секс, семья, деньги, власть, почести, знания. А что у тебя есть? Наслаждайся жизнью. Не так говорят там у тебя? Там. В твоем министерстве. Что вы там все делаете? Вы себе там организуете разные джобы, полеты за границу. Ну и так. Живете, проживаете. Да, Хаим. Он описывает здесь западню. С одной стороны, мы живем, чтобы получать наслаждение. С другой стороны, мы получаем наслаждение и умираем. И он не описывает то, как выйти из этого.
Подожди, мы еще не закончили, но только говорит тебе, что смерть находится в желании получения, если ты используешь его так, как ты хочешь использовать. Сейчас. Да. А если ты войдешь в правильное окружение, то оно уже показывает тебе, что жизнь, настоящая жизнь, находится в ином месте, не в использовании желания получения, которое сейчас властвует над тобой. И тогда они говорят, если ты хочешь выйти из желания, из этого желания получения, чтобы тобой властвовало что-то иное, чтобы ты получал иную жизнь, не под жизни из этих 288 искр, которые упали туда, то, пожалуйста, давай вместе соединимся, и мы сможем достичь света жизни. Все? Теперь, почему это произошло в таком виде, что мы должны быть между этими двумя состояниями? Или упасть в Ситрахра, которая упала в пустое пространство, или подняться над этим. Мы еще должны выяснить, какова действительно как вы действительно вознаграждение за это, находиться под той властью или иной. Пока что мы это не чувствуем. Говорят, что там нет, туда. В чем тут дело? Неизвестно. Да, Коэн, ты вчера очень красиво зажигал свечи. Я просто получил удовольствие. Честь и хвала.
Да, это большая честь.
Кто сегодня хочет зажечь? Гершин не хочет. Ты согласен? Да или нет? Он сказал да. А где Шадмон? А, ты здесь, передо мной.
Да, мы здесь у нас на каждый день зажигалка. Кто-то зажигает.
А кто сегодня?
Сегодня Гершин.
Но...
Ну, да.
Мне
трудно отыскать правильное предложение. Он пишет, что Творец ненавидит тела из-за того, что они заботятся о самих себе. И у меня два вопроса. Как это возможно, что Творец вообще ненавидит что-то?
Ненавидит.
Ненавидит, да. И...
Ненавидит, это значит, находится в противоположности по свойствам. Он в одной природе, а то, что находится в иной природе, это называется, что ненавидит.
Видно, ведь он сделал так, чтобы они заботились о себе. Так что он теперь говорит, что он их ненавидит, если он их создал? Он создал что-то противоположное себе, и что ненавидит?
Разумеется, разумеется. Разумеется, Творец делает все беды и проблемы. Он поддерживает все эти тела, всю эту ситрахру, он оживляет ее, оживляет клипот. Да, Творец делает. Но это для нашего блага. Да.
Permission to complain to him.
Тут есть какая-то власть, чтобы молиться ему?
Да, но кому ты жалуешься? Ему.
Какова правильная молитва?
Какова правильная жалоба? Это когда ты создал все эти клипот, все это ужасное желание, ты это сделал, так, пожалуйста, я прошу тебя исправить его. Да, пожалуйста. Жалуйся, кричи, да. Разумеется, это легитимно. Только пойми, что... То самое требование, которое у тебя есть к Творцу, кому ты обращаешься, тоже к Творцу? И кто делает тебе в голове вот эту, порождает эту жалобу? Тоже Творец?
Да.
Он
сделал так, чтобы мы любили себя. И потом, чтобы мы пришли к ненависти к самим себе, как он ненавидит нас.
Он не ненавидит нас. Он как раз нас он не ненавидит. Он ненавидит, то есть противоположен той природе, которую он сотворил.
Нам нужно оставаться противоположными?
Нет, не оставаться противоположными. Нам нужно просить его, что как он сотворил нас такими плохими, то мы просим тебя, сделай нас хорошими. Все. То, что ты умеешь делать зло, я это вижу, замечательно. Ты умеешь это делать так, что нет большего специалиста, чем ты, в том, чтобы сделать зло. А теперь я хочу видеть, что ты можешь это зло превратить в добро. И сделай это, пожалуйста. И тогда я тебя благословлю.
We've gone over the last couple of days of two opposites in this subject.
Мы говорили о двух противоположностях в одном и о том, как мы должны удерживать эти две противоположности.
Да, да, ничего не исчезает, все остается. Только принимает иной правильный статус. И ты не можешь убрать из мира ситра ахра. Она должна существовать. Она поддерживает клипу, которая под ней, которая за ней, и святость, которая противостоит ей. И мы понимаем, что ничего не исчезает, ничего не сотворено просто так, без пользы. Даже у самой малой детали есть огромная необходимость. Мельчайшая песчинка в творении так же важна, как и все творение. Да, ты поймешь это постепенно. Мы сейчас просто так пробегаем книгу.
Кен.
Да.
Правильно, молитва к Творцу, чтобы он отменил желание, отменил наслаждение в желании получать?
Ты можешь просить то, что ты хочешь.
Является ли это правильной молитвой? Совершенной.
Правильная молитва должна быть направлена не на отмену удовольствия в желании получения. Правильная молитва, она не против того, что сделал Творец, ведь это сделал Творец. Правильная молитва, она об исправлениях. Это как раз очень важная точка. Правильная молитва, она об исправлениях. Я не прошу у него, забери у меня то, что ты сотворил, сделай мне одолжение, забери у меня желание получения. Я не хочу быть эгоистом. Так а что он сделает? Он сделает из меня ноль? Я должен быть еще и еще больше. Ведь все мое желание отдачи построена на возрастающем желании получения. Поэтому молитва такая неправильная. Мы просим об исправлениях.
Не отменять желание получать, а наслаждение в желании получать.
Пусть это то же самое. Получать. Что значит наслаждение? Так я тогда не должен буду преодолевать желание наслаждения, я не буду работать с ним.
Ну так я смогу сделать цимцум и отдачу.
Какое сокращение ты сделаешь, если у тебя не будет удовольствия? На что ты сделаешь сокращение?
Желание получать, но чтобы я наслаждался от желания отдавать.
Ты подумай о том, что ты говоришь. Ты не можешь отменить желание получения, поскольку тебе именно на нем выстроить важность Творца, важность духовного, важность желания отдавать. Оно выстраивается на основе огромного желания получения, которое все больше и больше возрастает. Оно растет в двух линиях, правая линия, правая, левая, и вначале левая растет. Желание получения возрастает, и тогда ты можешь относительно него выстроить желание отдачи. Только в такой форме. Понятно?
Нурахамим.
Один вопрос, не несколько.
Как можно уравновесить наслаждение и боль, чтобы наслаждение не умертвляло человека, как рана? Если человек не перестает чесать эту рану, то он умрет.
Только с помощью связи с целью. Если человек связывается с целью, то он будет знать, как разделить между наслаждением в язве и наслаждением в правильном состоянии. Нет, все.
Большое спасибо.
Кен.
Рав Котев по
Раф, он здесь пишет, и просто обязан прежде молиться, чтобы все эти наслаждения и удовольствия не вошли в его тело. И согласно действиям в Торе и заповедях, постепенно он удостаивается тому, что он обращает желание получать на ради отдачи. Но сейчас мы говорили о том, что мы не молимся о том, чтобы отменить наслаждение. Так я тут не понимаю то, что он пишет.
Ну, пока что непонятно. Продолжим и увидим.
А что значит, что согласно умножению действий в Торе и заповедях? Это он говорит в продолжении.
Продолжим. Нам будет ясно. Ты прав. Вопросы на месте, но ответы еще не на месте. Да.
Но.
Есть тут два предложения, я не понимаю, если можно, что он отведал от древа познания, и там в его гуфе возникло свободное пространство.
Добавочное желание получения очень большое, духовное.
Где это родилось и так далее, откуда взялось?
Не, хватит. Мы не входим внутрь, мы только так слышим, что он пишет.
А потом он говорит, что он отделился в мире сокращения оттуда. Какая связь между сокращением и свободное пространство, вот этими двумя терминами?
Что вначале было желание получения, а затем возник запрет на использование его. То есть сокращение на желание получения ради получения. И желание получения превратилось в пустое пространство. А потом в это пустое пространство еще падают 288 искр.
Я послушаю это еще раз. Спасибо.
Друзья, мы только слышим это. Только слышим. Пока что... Так, проходим. Пройдем еще раз. Немножечко уточним эти вещи. Пока это не усвоится. Где мы?
21 пункт. 100, страница 150, вторая колонка. 21 пункт. И теперь совершенно понятно, почему не приводится ответ высших ангелов по поводу сотворения человека, о чем мы говорили в Мидраше, как сказано выше в 11 пункте. Ведь на человека, как он сейчас, не согласились даже ангелы милости и справедливости, так как он целиком вышел из-под их влияния и стал питаться со стола ситра Ахра, как сказано выше. И потому Мидраш заканчивает тем, что Творец взял истину и бросил ее на землю, и все сразу сказали: «Подними истину с земли». Иными словами, даже ангелы милости и справедливости отказались от своего согласия, потому что на такое мнение ангелы никогда не давали согласия на унижение истины. А эта ситуация произошла, когда он вкусил с древа познания, и истина исчезла из управления поддержки существования реальности, ибо не справилась и ослабла сила выяснения, заложенная в человеке от сотворения, так как способ ее действия был через ощущение горького и сладкого, как сказано выше в 16 пункте. Ведь благо поддержки существования, то есть 288 различных свойств, уже были ясны как Божий день и соединены с системой святости, и небо ощущало вкус пищи, чтобы приближать и помещать их во все любимое и сладкое и отталкивать все горькое и вредное для него так, чтобы человек не ошибся в них, как сказано выше. Однако после первого вкушения с древа познания, из-за которого к ним прилепилась форма величия эгоистического получения, и тело их стало противоположно святости, как сказано выше, благо поддержки существования, то есть 288 этих упомянутых свойств, попало к ситре Ахре, и получается, что 288 48 искр, которые уже были выяснены, снова запутались во власти ситры Ахры, и родилась новая форма действительности, а именно форма, начала которой сладкая, а завершение горькое. Ведь форма 288 действительно изменилась под властью Ситра Ахра, так как свет наслаждения под ее властью приводит к разделению капли и капли яда, как сказано выше. И это форма лжи, корня всех разрушений, всей путаницы. И поэтому сказано, что он взял истину и бросил ее на землю, и поэтому у человека из-за совета змея добавилось новое выяснение, представляющее собой интеллектуальную силу действия, которая работает посредством выяснения истины и лжи, и он обязан использовать ее в течение всего времени процесса исправлений, а без нее процесс становится бесполезным. И узнаешь размеры путаницы, возникшей из-за падения 288 искр в Ситру Ахру, ведь до того, как они отведали с древа познания, женщина не могла даже касаться запретного, как сказано выше, ведь даже при приближении на расстояние касания к древу познания она тотчас же ощущала в нем горечь вкуса смерти, и потому она поняла это и добавила также запрет касания, как сказано выше. А после первого вкушения, когда управление Ситра Ахры и лжи уже господствовало в поддержке существования, запретное действие стало им настолько сладко вначале, что они не могли более отделяться от него, как сказали наши мудрецы: «Я вкусил и буду вкушать далее». И отсюда пойми, что дарование вознаграждения, описанное в Торе, определяется только готовностью тел. Ведь вся Тора нужна, чтобы принести исправление греха древопознания, из-за которого перепуталось управление поддержкой существования реальности. И для этого исправления и была дана Тора, чтобы снова поднять 288 искр в святость. И тогда управление существования вернется в святость, и путаница будет снята с путей поддержки существования реальности. И тогда люди автоматически станут готовы к желаемому совершенству благодаря одному лишь выяснению горького сладкого, являющегося первым действием, применявшимся до греха древопознания. И пойми, точно так же и пророки говорят только лишь об одном исправлении. И потому сказали наши мудрецы, все пророки высказывали свое пророчество только лишь о временах Машиаха, которое означает возврат путей поддержки существования мира к управлению выясненному, как это происходило до грехопадения, только для будущего мира. Иными словами, конец всего дела, то есть подобие по форме со своим Создателем, сказано выше: «Глаз не видел Всесильного, кроме Тебя». И как сказано, что во время Машиаха и будет, кто не поднимется, не будет над ними дождя, если племя египетское не поднимется. Другими словами, посредством выяснения добра и зла.
Ну, это такое первичное объяснение исправления. Ладно. У нас осталось немножко времени, и мы должны перейти к материалам Хануки.
Перейдем к следующему.